Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. 40-летие творческой деятельности Глеба Горбовского». Впервые в эфире 17 мая 97 года.
Когда качаются фонарики ночные, и темной улицей опасно вам ходить, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить.
Песня написана в те давние годы, когда ни ее слова, ни слова большинства других стихов Горбовского появиться в печати не могли. Книги поэта «Поиски тепла», «Спасибо, земля», «Косые сучья», «Тишина» и другие, более поздние, «Новое лето», «Возвращение в дом», «Долина» поневоле были лишены наиболее острой его лирики. Главные стихи Горбовского ходили в самиздате и появлялись за границей, например, его «Неподцензурные песни». Глеб Яковлевич Горбовский пережил войну, фашистскую оккупацию, провел некоторое время в детской колонии, скрывался в деревне у своего отца и все годы писал стихи. В нашей петербургской студии поэт читает свои стихотворения 40-летней давности.
Скука. Боюсь скуки, боюсь скуки. Я от скуки могу убить. Я от скуки податливей суки, бомбу в руки стану бомбить. Лом попался, рельсу выбью, поезд с мясом брошу с моста. Я от скуки кровь твою выпью, девочка, розовая красота. Скука, скука, съем человека, перережу в квартире свет. Я сынок 20 века, я садовник его клевет, пахарь трупов, пекарь насилий, виночерпий глубоких слез. Я от скуки делаюсь синим, как от газа, скука, наркоз. Сплю, садятся мухи, жалят, скучно так, что слышно, как пение. Расстреляйте меня, пожалуйста, это я прошу, поколение. 57-й год. Поэт из коммуналки. На кухню вызвали поэта. И подбоченились жильцы. Соседка пепельного цвета взяла поэта под усы, затем на спину взгромоздилась, затем пришпорила бока. Отцы-самцы заходят с тыла, как безысходная тоска. Вы что же, милый, в туалете не сполоснули унитаз, и на общественном паркете дежурство ваше, ваша грязь, у вас дебоши каждодневно, поют, стихами говорят, жильцы притоптывают гневно, кусить десною норовят». Поэт, рифмач, наверное, контра, небось, похабщина, смотри. Поэт отрезал руку бодро свою, отдал соседке, жри, оттяпал ногу по колено и протянул отцу-самцу, затем чугунно, вдохновенно себя ударил по лицу. И голова тугим арбузом упала в мерзкое ведро. Жильцы ушли с набитым пузом, их богатырское нутро не поглотило только красный, расплавленный комок в груди. Ох, как прекрасно, безобразно маячит слава впереди. Борису Пастернаку. В середине 20 века на костер возвели человека, и сжигали его, и палили чтоб он стал легковеснее пыли, чтобы понял, какой он пустяшный. Он стоял бесшабашный и страшный, и стихи в голове человека стали таять сугробами снега, и огонь стихотворные строчки загонял ему в сердце и в почки, пламенея трещали поленья, и плясало вокруг поколение, первобытно плясало, пещерно и ритмически очень неверно, а на небе луна помирала, что убита ракетой с Урала.
Говорит радио «Свобода», вы слушаете передачу «К сорокалетию творческой деятельности петербургского поэта Глеба Горбовского». Теперь монолог поэта о своем времени.
Читатель тех времен, как ни странно, он в осколочном таком состоянии еще есть, присутствует. Иногда выныривает из телефонных разговоров, какие-то звонки, письма. Но, как ни странно, есть и другого поколения люди, моложе меня вдвое и того больше. Приходят, звонят, и не только по пьяному делу, а по чисто, так сказать, делу красоты, чистоты стихотворной. Как можно отречься от себя, понимаешь? Ну, это же куски, сгустки времени моего, понимаешь, моего я и окружения. Разве я знаю, что «Поиски тепла» наивная где-то книга, такая действительно теплая книжка. Потом более дерзкие пошли книжки. «Косые сучи» это уже было. А «Четвертая тишина», так она вообще страдальная книга. И под нож попала часть тиража, и из магазинов ее изымали. Вот. Но не буду эту историю рассказывать. Мне все дороги книжки. Они отпечаток вот моего. Я могу туда нырнуть в это и как бы повариться в том времени. Я благодарен, понимаешь, и тебе, и времени, вот, и себе в этом плане. Да. Я себя не чувствовал подавленным и раздавленным, понимаешь? Я просто был искалеченным уже. Но я не замечал своей хромоты какой-то там или косоглазия, или там мозги были уже набекрень. Меня и пить научили с 10 лет там, в оккупации. От нечего делать так, насмехаясь.
В петербургской студии «Радио Свобода» на записи передачи о поэзии Глеба Горбовского присутствует друг его молодости, академик Александр Михайлович Панченко. Ему слово.
Хотя я тоже хлебнул войны, но не был в оккупации. Мы успели убежать, но помню, как стреляли немецкие самолеты, и пульки так, понимаете, фонтанчики такие, как я падал под откосы, как у меня был полный паралич и так далее. Все это было. Вот что я хочу сказать. Так-то оно так, да не так. И отца убили на фронте. Все, и в ватники я ходил, знаете, и вообще. И бывало, когда школу мотаешь, выйдешь утром, думаешь, ну что делать, на малый вот, Глеб. Выйдешь... Положь патрончиков на рельсы, ждешь трамвая шестерку, да, и потом она едет так бум-бум-бум-бум-бум, как из пулемета. И никто же внимания не обращал, должен вам сказать, никто внимания не обращал. А лихость куда денешь? И вот это вот перебегать под поездом, когда поезд тронулся, или ездить в ящике внизу, там, как Глеб ездил, или там уж, я уж не говорю, что из окна теплушки там вылезти, подумаешь, что же важность на ходу. В жилетку не плакались. И я думаю, что и биографии нас всех, конечно, мы дети войны. И это самое главное. Было до войны, война и после войны. Это наши периоды. Вот три периода. Но все-таки вот эта лихость, а я считаю, что одно из выдающихся качеств поэта Глеба Горбовского – это лихость, и лихость, присущая ему до сих пор.
Говорил академик Александр Михайлович Панченко. Глеб Горбовский продолжает.
Очень весьма сердечно согласен с этими словами. Так оно, видимо, и есть. Так верхом на коне и помрем где-нибудь там. Ну, пусть это будет табуретка.
Говорит Радио Свобода. В эфире передача к 40-летию творческой деятельности поэта Глеба Горбовского.
Никогда не были мои странствия блужданиями, там всякими набегами там куда-то. От себя ли или от чего. Это был способ жизни, понимаешь, такой. Я уезжал, чтобы сохранить вот, себя, свое достоинство. Вот, потому что у меня много было неприятностей. Это сейчас кажется, что их нет. Я убегал не от себя. Вот, уезжал, чтобы скрыться. Вот раньше уходили в монастыри, понимаешь? Вот да. Я также уходил в экспедиции на Сахалин, я также уехал на 2 года там. В Якутию я уходил. Вот как в скит, понимаешь? Там одна избушка вот на Камчатке была маленькая. Угу. Не в Елизу, а это маленький аэродромчик был. 2 всего были нас. Камчедал один крутил там маленькую сейсмостанцию, и я писал стихи там, ну и проявлял ему там пленки, ловил рыбу, там оленя съели, вот Анну Каренину перечитал там. Я хочу сказать, что это не были вот эти вот поветрием, таким блужданием. У меня началось это с 10 лет, у меня 10 не было, когда война началась, и вот с тех пор я все время, так сказать, блуждал. Я вообще-то начал писать по меркам, так сказать, общеизвестным, довольно поздно, в 16 лет. Вот. Я, конечно, писал и до этого, вот, находясь, скажем, в этой колонии исправительной, песни писал. Там это нужно было. В городе Маркс, это у немцев по Волжье, там, Маркс Энгельс. Вот. А начал я писать, когда я убежал из этой колонии, вот, и прибился в заволжских лесах, там, за Кинешмой, к отцу, который жил в сельской школе, был выслан туда после отсидки в сталинских лагерях. И вот там я, начитавшись книг, такие были однотомники у отца, помните, в войну они выходили, там, да. Никитин, Кольцов, Гоголь. Вот я все это, я там прочел «Войну и мир», вот «Идиота», любимый мой роман. И начал, конечно, писать сам. Время от времени отец говорил, что надо сжечь это все. И мы подвергали аутодафе, конечно. Это. Я помню так 3 березы, вот между ними костерок всегда был. И мы периодически сжигали, потому что, говорит, надо учиться. Надо тебе выбиваться куда-то там. Понимаешь, ты же бродяга. Пришел вот с войны, с колонии, из ремесла. Я все равно писал, писал. Потом отец, вот когда уже ему было 90 лет, он меня не пускал от себя, если я не прочту. Я к нему приходил. Какое-нибудь новое стихотворение. Мы сперва читали Евангелие, какую-нибудь главу, а потом стихи. Вот, так что все это не напрасно. И я появился в Питере после армии, конечно, был старше вот тех людей, с которыми я вращался. Бродский, Рейн был постарше Бродского, вот, Найман, Бобышев. Они же меня в Комарово познакомили с Анной Андреевной Ахматовой. Мы занимались вот в «Голосе юности», так называемый.
Там был Соснора,
Витя,
да?
Соснора был. Да. А уже когда мы к Глебу Сергеевичу перебрались в Горный институт, да. Там был уже и Кушнер даже, пришлый со стороны. Угу. Битов был, читал стихи при том. Да, и стихи брата раз прочел, а не свои, как выяснилось. Вот, но был Британишский, Агеев, Тарутин. Да. Это было очень удивительное объединение. Но я, конечно, не лез вот в эти заоблачные интеллектуальные дали. И у меня был заплечник уже жизненный такой, понимаешь, накопленный. Я не мог писать не от жизни. Но я всегда не любил писать монотонно. Это я вот повторяю неустанно. Я всегда искал смену ритма, смену темы. Вот правильно называли стихи раньше пьесы. Вот она предполагала и сюжет какой-то, развитие внутреннее. И вот это меня всегда привлекало. И у меня половина, вот стихи сюжетные, половина лирика, так сказать. Но она тоже внутри сюжетная. Поэтому я немножко другой, нежели вот эти ребята. И мы разошлись. И вот стихотворение прочту сейчас под названием «Тост». Оно, в общем-то, посвящается покойному Иосифу Бродскому. Молодыми, он меня моложе, правда, на 10 лет, но начинали мы вместе, я чуть позже начинал. Мы посвящали даже и стихи друг другу, и как-то общались по-приятельски. Когда он уехал, было, конечно, и печально. И стихи вот теперь, когда он вернулся своей смертью ко мне. Дождь прошел, земля впитала брызги только и всего. Вот и Бродского не стало, как не станет никого. Он уехал, ах, куда вы, к мисс Свободе под бочок. Был он рыжий и картавый, и певучий, как дьячок. В Ленинграде возле церкви проживал он трезвый сплошь. Был он ярким, был он цельным, но уехал, не вернешь. Помню, в дни его отъезда мне он выделил трояк, потому что я не бездарь, да и Бродский не дурак. Я ж на тот трояк заветный в наши дни без тени лжи тост слагаю безответный за помин его души. Волшебный эликсир. Слагают люди гимны чистоте, возвышенной любви и звону злата, а я сегодня долг не красоте, капусте кислой отдаю, ребята. Особенно с похмелья хороша, когда уже ничто не лезет в глотку, рассол ее, как шерстка у ерша, улыбку восстановит и походку. Она хрустит и тут же холодит, как простыня из долгожданной стирки. Она, капустка, постоянно бдит, вздыхает, бродит, действует настырно. О, к ней бы хрящ свиной и заливной, припорошенный хреном, будто снегом. Пардон, мадам, я человек земной, я пью рассол, а не печаль и негу.
И в завершении передачи к 40-летию творческой деятельности поэта Глеба Горбовского его знаменитая песня.
Когда качаются фонарики ночные, и темной улицей опасно вам ходить, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить. Мне лярва ноги целовала, как шальная, одна вдова со мной пропила отчий дом. А мой нахальный смех всегда имел успех, а моя юность пролетела кувырком. Сижу на нарах, как король на именинах, и пайку серого мечтаю получить. Гляжу, как кот в окно, теперь мне все равно, я раньше всех готов свой факел погасить. Гляжу, как кот в окно, теперь мне все равно, я раньше всех готов свой факел погасить. Когда качаются фонарики ночные, и черный кот бежит по улице, как черт, я из пивной иду, я никого не жду, я навсегда побил свой жизненный рекорд. Я из пивной иду, я никого не жду, я навсегда побил свой жизненный рекорд.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу о творчестве Глеба Горбовского. В передаче принимал участие академик Александр Михайлович Панченко. Песню на слова Горбовского исполнил Владимир Иванов. Две минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы то, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Письма русского путешественника из Индии и Непала». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 17 мая 97 года.
Сегодня в эфире очередной радиоочерк из цикла Александра Гениса «Письма русского путешественника».
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они окамляли одну шестую часть суши. Одним из первых – жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, ни первый, ни последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого вояжа, но только за рубежом происходит остранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же три моих совета, где важнее всего побывать, как интереснее всего пообедать и что особенного посмотреть, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно вновь отправляться в путь. Сегодня в эфире письма русского путешественника из Индии и Непала. какой бы целью турист ни приехал в Индию, первое, с чем он столкнется, будет экономика, вернее, ее отсутствие. Слова, особенно те, что часто встречаются в газетах, создают ложное представление о тесном знакомстве с предметом, который они описывают. Среди прочего, это относится к понятию «бедность». В моей советской жизни бедностью называли перебои в продаже сосисок. В американской – необходимость съездить в автомобиле 10-летней давности. Но только в Индии понимаешь, какие беспредельные горизонты скрывает это слово. Настоящая, а не риторическая нищета переворачивает представление об обычном. Взять, например, город. Но город без уличных фонарей, без тротуаров, без витрин, даже без домов. Вместо них невнятные навесы, под которыми индийская семья готовит еду на жаровне. Топливом служит коровий помет, дым от которого собирается плотными клубами, будто сюда сбросили сотню авиационных бомб. Впрочем, навеса может и не быть. Просто стоит у дороги кровать с полуодетым человеком. Но может не быть и кровати, и человек может быть совсем голым. И все это обозначается тем же словом «город», что и Париж, Рим, Москва. Больше всего в Индии поражает отсутствие того, что мы считаем необходимыми приметами цивилизации. На дорогах тут не машины, а валы. Поэтому нет и дорожных знаков, правил движений. Если у вас все же есть машина, то можете ездить как вздумается, но только днем. Ночью на дорогах спят люди и коровы. В городах нет канализации. Есть сточные канавы, которым присаживаются мочиться мужчины. Здесь это делают на корточках. Нигде не видно супермаркетов, аптек, парикмахерских. Вместо них бродобреи, обслуживающие клиентов на обочине. Велосипед – знак достатка. Бедность грозит голодной смертью. Итак, во всем. Мы зовем неграмотными тех, кто Достоевскому предпочитает комиксы. В Индии же это означает, что таксист, точнее велорикша, не может прочесть визитную карточку отеля. Мы сетуем на толкучку в метро. Здесь толпа буквально не дает ступить шагу. Людей так много, что когда случается стихийное бедствие, счет жертв идет на тысячи. Уязвленной картинами нищеты западный турист может принять путешествие в Индию за экскурсию в Лепрозорий. Но местная жизнь так органично приспособилась к аскетизму, что очень скоро она начинает казаться нормальной и даже по-своему уютной. Огромные базары, куда приходят не столько за покупками, сколько за тем, чтобы насладиться ежедневной драмой жизни. Ежевечернее столпотворение улиц, огонь жаровин, возле которых сидят на корточках смуглые люди и едят что-то пахучее с банановых листьев. Цыгане с медведями на цепи, заносчивые астрологи, бородатые полицейские сикхи. Постепенно все это увязывается в одну вполне гармоничную картину. И вот уже пестро разрисованный слон на улицах Дели кажется куда естественней длинного посольского кадиллака.
В эфире радиоочерк Александра Гениса «Письма русского путешественника из Индии и Непала».
Возле Бенареса, самого древнего на земле города, есть местечко Сарна. Здесь Будда прочел свою первую проповедь. Сейчас тут большой современный музей со стеклянными стеллажами, пояснительными табличками на трех языках, чинными сторожами и специфически музейной скукой. Когда я лениво бродил по пустым залам, в музей вошли смуглые, люто-черноволосые люди, одетые в тяжелую домотканую одежду с обильными серебряными украшениями. От них резко пахло чем-то сельскохозяйственным. Необычные посетители останавливались у каждого экспоната, будь то статуэтка Будды, осколок старинного рельефа или безголовый бронзовый торс. Они что-то шептали, клали несколько монеток, потом распластывались ниц, вставали и шли дальше, чтобы повторить процедуру у следующего стеллажа. Это были тибетские паломники. Самые истовые из всех буддистов, они не делали различий между храмом и музеем. Представьте себе католика, целующего каждую Мадонну в Лувре. Для европейцев Индия – колыбель архаической мудрости. духовная оппозиция прагматическому Западу, гигантский философский заповедник. В санскрите больше слов для философских понятий, чем в греческом, латинском и немецких языках вместе взятых. Здесь я видел красивого, как Христос, картины Дюрера «Йога», спускающегося к Гангу. «Кто это?» — спросил я у рикши. «Бог», — просто ответил он. Но главное, в Индии родился Будда. Однажды он сказал: «Глупо думать, что кто-то другой может сделать нас счастливыми или несчастными». Я не прочь вытатуировать эти слова у себя на груди. В буддийских храмах демоны мускулисты, но они среднего роста. Это всего лишь олицетворение сил природы. Огонь, ветер, буддийский учебник физики. Варуна как единица электричества, что-то вроде вата. Природа беспокойна, и демоны подвижны и энергичны. Зато превзошедший природу Будда невозмутим. Гладкий и обтекаемый, он неподвижен в подвижном, как пробка на волнах. Обычно он в два раза выше самого высокого человека, ведь Будда и мужчина, и женщина сразу. Однако рост его скрадывается тем, что Будда сидит. Мы как почки, он как распустившийся цветок. Говорят, что Будда останется Буддой, даже если дать ему пылесос. Но обычно он не делает ничего, только улыбается. Не губами, не глазами, а всем своим существом, мудростью, принесенной с той стороны. Такой же улыбкой с того света улыбаются статуи фараонов. В ней лишенная иронии снисходительность. Так улыбаются плачущему ребенку, до свадьбы заживет. Улыбка — единственное, что связывает Будду с нами, и единственное, что делает его уязвимым. В ней сосредоточен весь опыт Будды, включая и ностальгию по тому времени, когда он еще не был Буддой и не знал, что такое смерть. Улыбка Будды — форма его молчания о ней. Греческий Олимп остался только в стихах умирающих классиков. И в Египте больше не строят пирамид. Но Индия по-прежнему живет так, как будто великий потоп – событие отдаленного будущего. Поэтому и путешествие в Индию не географическое и даже не историческое, а антропологическая экспедиция. Здесь люди еще живо чувствуют свою родовую связь с животным миром. Нам также трудно осознать свою общность с остальной фауной, как индусу понять, что ж так непреклонно разделяет человека и зверя. Раз душа одна, то и граница несущественна. Сегодня ты корова, завтра я. Коровы первыми знакомят европейца с индуизмом. Обычно это происходит в западных отелях, которые стоят крохотными островками роскоши в океане индийской бедноты. С непривычки жить тут довольно странно. Здесь никто не даст вам притронуться к чемодану, открыть дверь, налить стакан пива, приготовить постель на ночь. Здесь впервые понимаешь, что значит «слуга». Воспитанный на мистере-твистере, я поначалу стеснялся. Истерически вскрикивал хинди руси «пхай-пхай», порывался пригласить носильщика к обеду, пытался раздать свои рупии нищим. Однако с благими намерениями, как известно, бороться проще, чем с порочными. И вскоре, входя в ресторан, я уже садился, как английская королева, не глядя, будучи уверенным, что слуга вовремя подставит стул. Соблазняя невиданным комфортом, западный отель делает все, чтобы турист пореже выходил за его безопасные пределы. Но стоит, высунувшись на рассвете в окно, увидеть корову, беспрепятственно обгладывающие цветы сухожной клумбы, чтобы вспомнить, вокруг самая фантастическая страна на свете – Индия. Коровы – часть индийской толпы. Именно так – мужчины, женщины, дети, коровы. Они сосуществуют в равноправном единстве. Причем права эти равны даже юридически. Убийство что коровы, что человека наказываются 20 годами тюрьмы. Без всякого Дарвина в Индии знают об общих предках. Чтобы понять, что чувствует индус, глядя на стейк, мы должны вообразить тарелку с отбивной из человечины. Впрочем, корова не исключение. Неприкосновенностью пользуются и обезьяны, заполняющие индийские города, как наши голуби. По собственному опыту могу сказать, что одно дело, когда на вас нагадит птица, и совсем другое, когда это сделает павиан. Священными считаются и украшающие индийский герб павлины, что не мешает им непатриотично уничтожать урожай. Да и со всеми остальными живыми существами, от мухи до слона, отношения в Индии сложные.
В эфире радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из Индии и Непала».
Мне повезло побывать в одной высокогорной деревне на храмовом празднике, во время которого чествовали самую кровожадную богиню индуистского пантеона – Кали. К небольшому храму, расположенному в мирном ущелье, выстроилась очередь из нескольких сотен крестьян. Каждый держал какое-нибудь животное – петуха, барана, козла. Возле алтаря с каменным изваянием Кали стояли залитые кровью жрецы. Они ловко зажимали морду жертве, чтобы не вырвался предсмертный крик, который считается плохим предзнаменованием. А потом искусно перерезали животному горло, следя, чтобы кровь из раны хлынула прямо на богиню. Затем отдавали тушу хозяину, прятали в карман гонорар и переходили к следующему клиенту. Ничего жуткого в этой первобытной церемонии не было, если не считать, конечно, ее первобытности. Всякая религия начинается со смерти. Тайна загробной жизни требует постоянных репетиций в виде жертвоприношений. Тайна смерти, которая помогает разрешить кровь, неразрывно связана и с тайной рождения. До поездки в Индостан, правда, я особой тайны тут не видел. У нас в Нью-Йорке на 42-й улице все показывают за 25 центов. Но в Индии соединение мужчины с женщиной трактуется во вселенском смысле. Об этом напоминает самый древний и самый распространенный религиозный символ Индии – лингам, каменное изображение мужского полового органа в женском. Лингам украшают цветами, поливают священной гангской водой, ему молятся и поклоняются. И все это без тени скабрезности. В Индии никогда не знали суровых ограничений христианской морали. Но и мимолетным развлечением секс тут не считался. Наверное, никто никогда не относился к этому делу так педантично и основательно, как древние индийцы. В знаменитой Кама-сутре половая жизнь расписана с настоятельностью Моисеевых заповедей. Мало этого, каждый храм Вишну иллюстрирует Кама-сутру скульптурными изображениями. Лучшие из них в Каджураха. Издалека храмы Каджураха похожи на пни, заросшие опятами. Вблизи оказывается, что каждый опенок – скульптурная группа, высеченная из красноватого песчаника 1000 лет назад неизвестно кем и непонятно зачем. Скульптуры Каджураха абсолютно и неописуемо прекрасны. Так же, как и люди, которых они изображают. Стройные мужчины с гладкими, неискаженными культуризмом, как у греков, телами, и женщины с неправдоподобно округлыми грудями, бедрами и животом. Составленный из этих небожителей текучий, без одного угла орнамент опоясывает каждую плоскость храма. Изображенные на стенах Каджураха фигуры занимаются только одним – любовью. И не в привычном нам викторианском варианте, когда любовью называют томные прогулки под луной, а в самом прямом понимании этого слова. Проще всего об этом говорил безостенчивый гид. Эта группа, объяснял он, изображает юношу, овладевающего девушкой в позе свастика. Им помогают две служанки и аскет. Я, честно говоря, так и не разобрался, что аскетического было его поведение. А здесь, продолжал гид, воин соединяется с лошадью. Видимо, он давно в походе. Неподалеку от нашей группы две пришлые собаки вступили в случку. Видите, плавно повернулся к ним гид. Даже животных возбуждают наши храмы. Что же говорить о тех, кто приходил сюда молиться? Среди слушателей была чопорная американская леди, которая все записывала в блокнот и время от времени пихала мужа, показывая ему особенно выдающуюся деталь. Для нее Каджураха был каменной версией книги «Все, что вы хотели узнать о сексе, но стеснялись спросить». Может быть, она была и права. Ученые яростно спорят о мотивах строителей храмов до сих пор. Одни говорят о метафизических аллегориях, другие – о проницании духа в тело, третьи – о диалектическом единстве противоположностей. Но мне больше нравится объяснение индийского историка Нараяна. «У всех, пишет он, есть сексуальные фантазии, но только у нашего народа хватило мужества и искусства высечь их в камне». О том, насколько разными могут быть представления о мужестве и искусстве, говорит история с открыткой, которую я послал с Каджураха нью-йоркским друзьям. Ее, там изображалась та самая группа со аскетом, конфисковала целомудренная американская почта. Индийская религия располагается в сакральном пространстве, пределы которого описывает вечная рифма «кровь-любовь». Этот архаический мир ближе к биологическим основам жизни, поэтому индийцы легко называют корову матерью, без страха ждут смерти и самозабвенно наслаждаются любовью, веря, что только в экстазе человек приближается к богам. Странно, мы живем на одной земле, но какие-нибудь зеленые человечки с Венеры, о которых мы читаем в фантастических романах, кажутся нам понятнее, чем соседи по родной планете. Эти письма не заменят путеводителя, но все же три моих совета, что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Если не бояться банальности, то следует признать, что самая красивая достопримечательность Индии находится в городе Агра. Это, конечно, мраморный мавзолей Тадж-Махал. Элегантной лаконичностью он напоминает одну из тех шахматных фигур, которые изобрели в этих краях. «80% индийцев – вегетарианцы, но это не портит, а украшает их стол. Пользуясь бесчисленными пряностями, произрастающими в здешних краях, индийская кухня облагородила овощную диету». Туриста она угощает не тоскливыми блюдами худосочного западного вегетарианства, а полноценным красочным обедом. Шашлык из творога, изящная чечевичная подлива дал, остроумное овощное рагу, ни на что не похожее мороженое в серебряной фольге, но главное – хлеб. Выпеченные в глиняной печи тандури пшеничные лепешки так хороши, что могут не только сопровождать, но и заменять индийский обед. Самое экзотическое зрелище в Индии – рассвет на Ганге. Особенно, если за ним наблюдать с набережной храмового города Бенарес, где мириады паломников совершают свой утренний туалет в виду проплывающих плотов с полусожженными покойниками. Все индусы, если они могут себе это позволить, мечтают, чтобы их погребальный обряд свершился на берегах священного Ганга, чья вода очищает плоть и помогает душе в ее трудном пути к следующему рождению.
Вы слушали радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из Индии и Непала». В передаче звучала музыка Эрика Сати, Рави Шанкара и оркестра традиционных североиндийских и гималайских инструментов.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале. Казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кагибистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, která дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšavě vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции происходят, столицы меняются местами, но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно,
идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.